Глава восьмая. Мистрис Джозеф. Если бы ключница предположила, что не смерть, а рождение заставило ее господ отсрочить свое путешествие в Парджену, то она упрямо указала бы на истину и доказала бы свою проницательность. Мистер и мистрис Фрэнклин выехали из Лондона 9 мая и, проехав несколько станций по железной дороге, должны были остановиться в небольшом городке в Сомерсетшире. Новый гость этого мира, крепкий, здоровый мальчик, явился месяцем раньше, чем его ждали, предпочтя скромную гостиницу в Сомерсетшире огромному величественному замку Парджены, который должен был со временем сделаться его собственностью. Немногие события волновали так мирный городок Вест-Винстон, как неожиданная остановка, встретившая путешественников в этом городке. Баснословные рассказы о красоте мистрис Фрэнкленд, о слепоте мистера Фрэнкленда и ее причине, о его несметном богатстве, переходило из уст в уста во всех слоях городского общества. Никогда со времени экзамена доктор Оридж не чувствовал такого сильного внутреннего волнения, как приобретя такую пациентку. Все глаза теперь были на него устремлены, и у всех, так сказать, отлегло от сердца тогда, когда пронеслась весть, что в 8 часов вечера родился мальчик и закричал здоровым, полным голосом. В течение целой недели жители Вест-Винстона получали из тигровой головы, так называлась гостиница, где остановились путешественники, самые благоприятные известия. Но на 10-й день совершилась катастрофа. Нянька, ехавшая вместе с мистрис Фрэнкленд, внезапно заболела и не ранее могла приступить к отправлению своей обязанности, как через неделю, а может быть и две. Пособить такому несчастью в маленьком городе было трудно. Мистер Фрэнкленд требовал, чтобы по телеграфу дали знать об этом одному из его приятелей в Лондоне и просили его прислать няньку. Но доктор Оридж настаивал, что к этому средству должно прибегнуть только в том случае, если он до вечера не найдет няньки в Вест-Винстоне. Мистер Оридж провел целый день в поисках, совершенно бесплодных. Он нашел много желающих, но одной голос был слишком громкий, у другой грубые руки, у третьей тяжелая походка, словом, ни одна не годилась. Прошло утро и полдень, и заменить больную няньку все еще было неким. В 2 часа пополудни доктор должен был отправиться в один дом, лежавший за городом, где у него был пациент, ребенок. «Может быть, я еще вспомню кого-нибудь», — думал он. «Еще есть время, подумаю во время дороги». Наконец, перебрав в памяти почти всех известных ему замужних женщин, он остановился на той мысли, что всего лучше было бы призвать на помощь мистрис Норбори, даму, иногда пользующуюся его советами. Когда он начал практиковать в Вест-Винстоне, его пригласили к мистрис Норбори, и он нашел, что то была полная, здоровая женщина с веселым нравом и хорошим аппетитом. Муж ее, туземный сквайр, славился своими старыми шутками и старыми винами. Он помогал жене принять доктора как можно радушнее и рассыпался шутками и остротами, вращающимися около того общего положения, что он никогда не употребляет никаких жидкостей, заключенных в бутылках, за исключением тех, которые ему приносят из погреба. Мистер Оридж был весьма доволен приемом и теперь решился обратиться к мистрис Норбори с просьбой, не поможет ли она его горю, так как она старая обитательница Вест-Винстона и знает всех городских и окрестных жителей. Согласно этому плану, доктор, осмотрев ребенка и не найдя в его болезни ничего опасного, направил свои стопы к мистрис Норбори. Войдя в комнату, он спросил ее, слышала ли она что-нибудь об интересном происшествии, случившемся в тигровой голове. «Вы спрашиваете», — сказала мистрис Норбори, женщина прямая и любившая говорить без обиняков. «Вы спрашиваете, слышала ли я о той леди, которая на дороге заболела и родила в гостинице? Кроме того, мы ничего не слышали о ней. Мы живем так, что, благодаря Богу, никакие сплетни до нас не достигают. Как она себя чувствует? Кто она? Хорошенький ребенок? Не могу ли я чем служить ей?» «О, вы много можете сделать для нее и для меня», — отвечал доктор. «Не можете ли вы указать мне какую-нибудь почтенную женщину, которая годилась бы в няньке для нее?» «Это значит, что ее ребенок без няньки?» — воскликнула мистрис Норбори. «У нее была нянька, отличная нянька, но, к несчастью, сегодня утром заболела и принуждена отправиться домой. Теперь я должен приискать женщину на ее место. Скажите мне, где я найду такую женщину, которая бы могла совершенно удовлетворить мистрис Фрэнклин?» «Так ее зовут Фрэнклин?» — спросила мистрис Норбери. «Да, она, кажется, урожденная мисс Тревертон, дочь капитана Тревертона, погибшего недавно на корабле, утонувшем в Вест-Индии. Может быть, вы помните, что писали в газетах? О, да, я помню и самого капитана. Я познакомилась с ним в Портсмуте, когда он был еще молодым человеком. Его дочь и я не совсем чужие друг другу, особенно при тех обстоятельствах, в которых она теперь находится. Я отправлюсь в гостиницу, если вы захотите представить меня ей. Но что нам делать с нянькой? Кто теперь при ней? Служанка. Но она молодая девушка и не может понимать обязанности няньки. Я полагаю, нам придется вытребовать няньку из Лондона по телеграфу». «Да ведь для этого нужно время. Пожалуй, приедет какая-нибудь пьяница или воровка», сказала мистрис Норбери. «Не можем ли мы придумать что-нибудь получше этого? Я совершенно готова услужить мистрис Фрэнклин. А знаете ли, доктор, не посоветоваться ли вам с моей ключницей, мистрис Джозеф? Вы, пожалуй, скажете, что она слишком странная женщина, странным именем, но она живет в моем доме уже 5 лет и знает наших соседей. Может быть, она знает кого-нибудь?» С этими словами мистрис Норбери позвонила и приказала вошедшему слуге позвать мистрис Джозеф. Через минуту у двери послышался стук, и вошла мистрис Джозеф. Глаза мистера Ориджа остановились на ней, когда она явилась в комнате. Осмотрев ее с большим любопытством с ног до головы, доктор нашел, что мистрис Джозеф, согласно общей молве, было около 50 лет. Его медицинский глаз тотчас же заметил, что ее нервы не совершенно здоровы, и мускулы личные двигаются не совсем правильно. Он заметил также, что глаза ее имели постоянно рассеянное выражение, которое не оставляло их даже, когда все остальное лицо изменялось. «Эта женщина, должно быть, была когда-то очень испугана», – подумал про себя доктор. «Это доктор Оридж, джентльмен, недавно начавший практику в Вест-Винстоне», – сказала мистрис Норбери, обратясь к своей ключнице. «Он лечит ту леди, которая заболела во время путешествия и принуждена была остановиться в тигровой голове. Вы, вероятно, слышали о ней что-нибудь?» Мистрис Джозеф, остановившаяся у двери, почтительно глядевшая на доктора, отвечала утвердительно. Хотя она произнесла только 2 слова «да, мэм», но доктор мог заметить, что она обладала приятным, мягким голосом, так что если бы этот голос послышался ему из другой комнаты, то он мог бы приписать его женщине. Глаза его остановились на ней, хотя он чувствовал, что ему следовало бы смотреть на ее госпожу. Мистер Оридж, не особенно наблюдательный человек, так хорошо заметил всю ее фигуру и одежду, что помнил все до мельчайших подробностей. «Хорошо», — продолжала мистрис Норбери. «Эта бедная дама теперь нуждается в няньке для своего ребенка, потому что та, которая была при нем, заболела. И вот мы не можем никого найти на ее место. Не можете ли вы, мистер Джозеф, помочь нам? Не знаете ли хорошей честной женщины, которую мы могли бы рекомендовать?» Мистрис Джозеф, подошедшая к столу по приглашению своей госпожи, отвечала отрицательно, словом «нет», не обнаружив притом никакого участия к предмету, так занимавшему ее госпожу. «Может быть, вы и найдете кого-нибудь, если подумаете», сказала мистрис Норбери. «Я принимаю особенное участие в этой даме, потому что, как сейчас говорил мне доктор, она дочь капитана Тревертона, погибшего во время крушения». Услышав эти слова, мистрис Джозеф быстро обернулась к доктору, сделала при этом такое размашистое движение рукою, что стоявшая на столе бронзовая собака, принадлежавшая к чернильному прибору, полетела на пол. Ключница бросилась к ней с криком ужаса. «Боже мой, что с вами?» – вскричала мистрис Норбери. «Собака цела, ведь она бронзовая. Поставьте ее на место. Это, сколько я помню, первая ваша неловкость. Вы можете принять это как комплимент, мистрис Джозеф. Хорошо. Я сказала», — продолжала мистрис Норбери, спокойным тоном рассказчицы, «что эта леди — дочь капитана Тревертона, погибшего при крушении, о котором писали в газетах. Я знала ее отца в молодости и потому считаю себя вдвойне обязанной помочь ей в настоящем случае. Так подумайте, пожалуйста, нельзя ли найти здесь няньки для нее?» Доктор, продолжавший свои наблюдения, заметил, что в то время, когда мистер Джозеф повернулась к нему, лицо ее было совершенно бледное, и если бы она упала на пол вслед за собакой, он нисколько бы не удивился. Но когда госпожа опять начала говорить, она овладела собою, и яркий чахоточный румянец окрасил ее бледные щеки. Глаза ее блуждали по комнате, и пальцы сложенных рук бессознательно шевелились. «Интересный субъект», — подумал доктор, следя за нервическими движениями ключницы. «Подумайте», — повторила мистрис Норбери. «Мне очень хотелось бы помочь этой бедной леди». «Мне очень жаль», — проговорила ключница несколько дрожащим, но по-прежнему мягким голосом. «Мне очень жаль, что я не могу никого припомнить, но...» Она остановилась. Никакое дитя, введенное первый раз в многочисленное общество, не могло бы выразить такого смущения, какое обнаруживалось во всей фигуре этой странной женщины. Глаза ее были опущены, щеки опять стали бледнеть, а пальцы продолжали работать все скорее и скорее. «Что «но»?» — спросила хозяйка. «Я хотела сказать, мэм», — отвечала мистрис Джозеф, не поднимая глаз и с трудом произнося слова, «что пока для этой дамы приищут настоящую няньку, я, принимая во внимание ваше участие к ней, готова была бы, если позволите». «Что? Идти к ней?» — вскричала мистрис Норбери. «Конечно, я уверена в вашей доброте и готовности помочь, и я вовсе не так себелюбива, чтобы не позволить вам сделать это доброе дело». «Но вопрос в том, можете ли вы взяться за это дело? Ходили ли вы когда-нибудь за детьми?» «Да, мэм», — отвечала мистер Джозеф, не поднимая глаз. «Вскоре после замужества». Щеки ее побледнели. «Я имела случай ходить за ребенком и была несколько лет нянькой после смерти мужа. Я осмеливаюсь предложить свои услуги, сэр», — продолжала она, обратясь к доктору и приняв более сознательный вид. «Я осмеливаюсь предложить свои услуги только с разрешения моей госпожи и на то только время, пока не будет найдена другая женщина, более способная к этой должности». «Что вы скажете, мистер Оридж?» — отнеслась мистрис Норбери, выслушав свою ключницу. Доктор колебался, так что мистрис Норбери должна была повторить свой вопрос. «Есть одно обстоятельство, почему я не могу сейчас же принять обязательное предложение мистрис Джозеф», — отвечал доктор. Мистрис Джозеф обратила на доктора вопросительный, но все еще пугливый взгляд. «Я сомневаюсь», — отвечал доктор, — «вы извините меня за мою откровенность. Как доктор, я должен упомянуть об этом. Я сомневаюсь в ваших силах. Достаточно ли мистрис Джозеф здорова, чтобы быть в состоянии исполнить трудную обязанность, которую она хочет принять на себя?» Замечание это, несмотря на всю вежливость доктора, произвело на мистер Джозеф неприятное впечатление. Печальное лицо ее поразило доктора, когда она повернулась назад и, не сказав ни слова, медленно пошла к двери. «Не уходите еще», — вскричала мистрис Норбери. «Или, если вы хотите уйти теперь, то возвратитесь через 5 минут. Я уверена, что тогда мы скажем вам что-нибудь более положительное». Мистрис Джозеф кротко взглянула на мистрис Норбери, как бы желая этим взглядом выразить свою благодарность, потом посмотрела на доктора и бесшумно вышла из комнаты. «Теперь мы одни, мистер Оридж», — произнесла хозяйка. «Я могу сказать вам с полным уважением к вашей опытности, медицинской и знаниям, что вы, кажется, преувеличили нервные страдания мистер Джозеф. Правда, у нее очень печальная наружность, но я знаю ее уже 5 лет, и по опыту могу сказать, что она гораздо здоровее, нежели вы думаете. Я вполне уверена, что она может услужить мистерс Фрэнкленд в течение этих 2 или 3 дней, пока вы найдете кормилицу. Она предобрая женщина и до глупости честна в исполнении своей обязанности». «Я уверен, что мистрис Фрэнкленд будет вам весьма благодарна», — сказал мистер Оридж. «После всего, что вы сказали, я не могу не последовать вашему совету. Но вы извините меня, если я предложу вам один вопрос. Не подвержена ли мистрис Джозеф каким-нибудь припадкам? Никаким. Не бывает ли с нею истерика? Никогда. По крайней мере, с тех пор, как она живет в моем доме, ничего подобного не было. Это удивительно. В ее взгляде и жестах есть что-то очень... Да-да, это все замечают с первого взгляда. Но я полагаю, ее робкий взгляд и порывистые жесты служат признаком только нежного сложения. Притом я подозреваю, что в молодости она много страдала. Дама, рекомендовавшая ее мне, дама, вполне заслуживающая доверия, говорила мне, что мистер Джозеф очень несчастливо вышла замуж. Она сама ни слова не говорила о своей брачной жизни, но я уверена, что муж ее дурно обращался с нею. Впрочем, это не касается до нашего дела. Я могу сказать только то, что она отличная служанка. И я, на вашем месте, рекомендовала бы ее, мистрис Фрэнклин, как лучшую женщину, какую она могла бы себе желать при настоящем ее положении. Мне больше нечего говорить. Возьмете ли мистрис Джозеф или потребуете из Лондона чужую незнакомую, я от того ничего не потеряю. Мистер Оридж заметил, что в последней сентенции мистрис Норбери слышалось маленькое раздражение. «После всего, что я от вас услышал, мне нечего колебаться, и я с благодарностью принимаю ваш совет и услуги вашей ключницы», — отвечал доктор. Мистрис Норбери позвонила. «Мистер Оридж принимает ваше предложение», — сказала она, когда ключница вошла в комнату. «Я убедила его, что вы гораздо здоровее, нежели кажетесь». Радостная улыбка пробежала по устам ключницы. Она казалась несколькими годами моложе, когда начала, улыбаясь, благодарить за доверие, которое ей делают. «Когда я могу поступить туда, сэр?» – спросила она. «Чем скорее, тем лучше», – отвечал доктор. При этих словах лицо мистер Джозеф просияло неподдельную радостью. «Ступайте же, мистер Оридж, подождет вас», – отнеслась к ней мистрис Норбери. «Я знаю, у вас все в порядке, и для сборов не понадобится много времени». «Я полагаю, вам все-таки нужно будет приготовиться», – вмешался доктор. «Нет, сэр, мне достаточно будет получаса», – отвечала мистрис Джозеф. «Сегодня вечером еще не будет поздно», – сказал доктор, взяв шляпу и кланяясь мистрис Норбери. «Приходите в Тигровую голову и спросите меня. Я буду там между 7 и 8 часами вечера. Очень вам благодарен, мистрис Норбери. Передайте мои наилучшие желания вашей пациентке, доктор. Прощайте. Между 7 и 8 в Тигровой голове», — повторил доктор, когда ключница отворяла ему дверь. «Между 7 и 8, сэр», — повторила мистрис Джозеф своим мягким и кротким голосом, звучавшим подобно голосу молоденькой девушки и обличавшим ее радость.